исчезла. Она даже не долетела до дна этой печи. Там такой жар. Пусть эти стены рухнут на ваши глупые головы. Я подозреваю, что Пизанская башня тоже участвовала в этой дискуссии каким-то образом. Шалом, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит с вами завершить наше небольшое, я надеюсь, очень увлекательное исследование в недельной главе Мецора. Мы с вами сегодня должны окончательно отыскать все интересующие нас ответы на наши вопросы, которые мы выстроили в первой, во второй части нашего занятия. Но уже кое-что, я надеюсь, у нас в качестве каких-то ключей, отмычек к секретным замкам Торы у нас уже есть. А именно... Я надеюсь, вы еще не забыли, что в конце нашего предыдущего урока мы расшифровали отрывок из книги Коэлет, из книги «Притч мудрости царя Соломона». Это пасук, это фраза о назначении тормозов в жизни человека. Преимущество человека над животными в слове «нет», которое человек должен профессионально уметь самому себе говорить. Мы с вами сегодня поговорим о том, когда человек не может сам себе сказать «нет», у него это не получилось. И что же в таком случае делать Творцу Вселенной, что в этом случае делать Богу, когда человек разогнался, но остановиться сам не в состоянии. Кто же остановит его? Кто же ему поможет? Кто его спасет? Как пелось когда-то в знаменитой песне квартета «Секрет». Отказали тормоза, я лечу, куда глядят глаза. Куда глядят твои глаза и куда ты летишь, попробуем выяснить с вами сейчас, опираясь на Вавилонский Талмуд, трактат Баба Меция, 59 лист. Все люди, которые хоть немножко интересовались Талмудом, знают историю, которую я вам сейчас расскажу. Но я подозреваю, что многие из вас не знают этой истории. И поэтому предлагаю вам присаживаться поудобнее, запастись стаканчиком чая или чашечкой кофе и послушать одну из самых известных агадот Вавилонского Талмуда. Ну, вначале я должен вас ввести немножко в курс дела. Мудрецы обсуждают ритуальное состояние печки, которая называется в Талмуде печью Ахная. Что такое печь Ахная? Ну, давайте обо всем по порядку. Значит, если вообще Талмуд говорит слово «печь», это что-то, знаете ли, сродни тандыру. Это такой глиняный предмет, глиняное изделие в виде большой, может быть, такой амфоры, большого кувшина, внутри которого горит огонь. Эту печь можно взять с собой и унести ее в другое место. А в отличие от русской печки, на которой только Емеля умел на ней путешествовать, обычно печь – это предмет весьма стационарный. Но печь талмудическая – это предмет кухонной утвари, его можно брать с собой куда-то в путешествие. Может быть, это не очень удобно, она громоздкая, но тем не менее она вполне себе движимое имущество. Если в эту печь, вот в такой глиняный предмет, такой глиняный сосуд, который используется в качестве тандыра, попадает в него некошерный предмет, некошерное животное, мышь туда свалилась, или лягушка, или улитка туда упала, или еще чего-нибудь. Опираясь на законы Торы, мы прекрасно понимаем, что если бы это был какой-то холодный контакт, она упала бы в холодную печь, ее нужно просто вытащить оттуда. Ну, потом, может быть, и соображений гигиены, может быть, и соображений брезгливости элементарной. Эту печь, может быть, надо вымыть, вычистить. Там все-таки мышь какая-то, может быть, дохлая лежала, неприятно потом там будет питы печь в этом тандыре. Но если в раскаленную печь свалилась какая-то некошерная дрянь, то она моментально там вся изжарилась, испарилась и впиталась в глиняные стенки этого сооружения, этого сосуда, и теперь весь этот сосуд стал, соответственно, ритуально нечистым. Он не кошерный, и его надо будет, наверное, теперь или откошеровать, если такое возможно, или выбросить на свалку, разбить, сломать, чтобы никто больше им пользоваться не мог. И вот тут у нас появляется очень интересный интересный спор мудрецов, вот приблизительно в этом курсе, в этом направлении, о особой конструкции печки, которая называется печкой или тандыром Ахная. Значит, в споре участвуют у нас такие известные еврейские мудрецы, мыслители. Это Раби Элиэзер бен Гурканос. Он, между прочим, ученик Рашби, того самого Рашби, который Раби Шимон бар Йохай, того самого Рашби, который автор каббалистической книги Зоар, того самого Рашби, к которому в Лаг-Баомер приезжают на гору Мирон десятки тысяч паломников со всего мира. Он спорит с мудрецами. То есть против него все мудрецы, которые на тот момент находились в Явнинской школе. Городок Явне между Ашдодом и Ашкелоном, куда переехала главная талмудическая академия после разрушения Иерусалимского храма. Очевидно, что мы говорим о разрушении именно второго Иерусалимского храма. Они спорят, мудрецы все с одной стороны, и Раби Элиэзер бен Гурканос, ученик Рашби, с другой стороны, о статусе печки Ахная. Принимает ли такая печь на себя ритуальную нечистоту? А в чем ее, ну что ли, принципиальное отличие от прочих печей? Ведь мы плюс-минус объяснили, что если есть такая вот печка переносная, такой тандыр на колесиках, например, в него упала там, к примеру, мышь, может быть, она падала еще живой и по дороге умерла от разрыва сердца, увидев, куда она летит. И фактически она, ну давайте скажем, не столько даже изжарилась, она просто вообще исчезла. Она даже не долетела до дна этой печи, там такой жар, что она, не знаю, распалась на молекулы, превратилась в дым, но впитался этот дым некошерный в стенки этой печи. А чем печь Ахная отличается? Почему про нее нужно говорить отдельно? И что это за Ахная такая? Значит, Ахнай — это удав или питон в талмудической литературе. И вот тут мудрецы говорят, что эта печь, она как бы кольцами такими сложена, что немного напоминает удава или питона, который обвился вокруг чего-то, вокруг своей жертвы или вокруг ствола дерева. Это какая-то печка, выложенная кольцами. А что это меняет? А вот давайте вникать в этот талмудический спор. Вот что говорит Вавилонский Талмуд. Если эти кольца отдельны друг от друга, то есть эта печь разбирается, она вот такая печка, ну если угодно, трансформер, ее можно, например, отправляясь в путь, разобрать на вот эти кольца, на составляющие, и высота каждого кольца не превышает 4 кулака, то есть что-то примерно 38-40 сантиметров. Дело в том, что печь, изначальная печь, которая меньше по высоте, чем 40 сантиметров, считается, что это еще не печь никакая, это может быть, ну я не знаю, мангал, или это кострище, это вот очаг какой-то сделали, чтобы в нем разжечь огонь, чтобы ветер не раздувал слишком искры нашего костра, но это не настоящая печка. То есть печь в печи, выпекать что-то в печи можно только если ее высота больше, чем 4 вот кулака, 4 тефаха, тогда будет жар подниматься, это уже профессионально, будет действительно что-то такое, что мы можем назвать настоящей печкой. Так вот, если эти кольца, каждый из них в отдельности, не превышает по высоте этих самых 4 кулаков, то мы имеем дело не с целой печкой, а с многим, большим количеством малых недопечек. Каждое кольцо — это не в полной мере печка, так как высота кольца не дает нам искомые 4 тефаха, 4 кулака. А печь наша не соединяется никогда в единое целое, а представляет собой вот такое сооружение, соединение этих частей, но не на постоянной основе. Это не монолитная конструкция. И поэтому мудрецы рассматривают такую печь как совокупность нескольких не печей, а так как каждое кольцо в отдельности не принимает на себя ритуальной нечистоты, так как ритуальную нечистоту в нашем конкретном кейсе на себя принимает печь, а не что-нибудь другое, не очаг, не мангал, не какое-то кострище, а именно печь как сооружение, как конструкция, а каждое кольцо печью не является, а вместе они не становятся единым целым. Вот мы поэтому и начинаем спорить про печь Ахная. Вот такая вот печка-трансформер, печка, сделанная из отдельных малых колец, если ее отдельные части не принимают на себя ритуальной нечистоты, принимает ли на себя ритуальную нечистоту эта конструкция в момент, когда все ее детали находятся в соединенном состоянии? Это невероятно интересный, красивый философский вопрос. То есть, если в частях я могу с тобой согласиться, могу ли я с тобой согласиться в целом? Да? Как говорил, например, старик Платон, что целое – это намного больше, чем сумма всех его частей. Вот мы примерно к этому же дискурсу и подошли с вами, насколько можно воспринимать целое как сумму всех его частей. Ну и давайте для полноты картины вспомним Маяковского. Если в партию сгрудились малые, то есть отдельно взятый индивидуум, плюс еще один такой же индивидуум, плюс еще 20 тысяч таких индивидуумов. Это ведь уже не просто 20 тысяч отдельно взятых каких-то человеков. Это уже единая организация, это уже какая-то единая партия со своим каким-то партийным, корпоративным духом, идеологией и прочим. То есть очевидно, что это уже перестало быть просто лишь только суммой всех его частей. Если так вам стало более понятно, то поверьте мне, я буду очень рад. Мы с вами продолжаем этот спор наблюдать. Собственно, предмет спора, я надеюсь, мы уже поняли. Считать ли эту печь целой конструкцией, и тогда отдельно взятые кольца меня больше не интересуют. Печь целиком выше, чем 4 локтя, она может принять на себя ритуальную нечистоту. Значит, если в нее упадет мышь, мы знаем, что с этой печью дальше делать. Если можно откашировать, откашировать, если нельзя, то разбить. Но если эта печь лишь только сумма, совокупность всех ее частей, а целая она никогда не становится, то тогда я не могу говорить о ее целостном статусе, так как каждый слой, каждое кольцо этого тандыра сохраняет свою индивидуальность даже в то время, когда они стоят, эти кольца, одно на другом. Предмет спора, я надеюсь, я смог вам донести. И вот что происходит теперь с мудрецами. Раби Элиэзер бен Гурканов в споре с мудрецами, он отстаивает свою точку зрения. Печь Ахная, печь, сделанная из вот таких вот частей, из таких сегментов, она категорически на себя ритуальную чистоту никогда не принимает, остается ритуально чистой, так как эти слои остаются автономными, не соединяясь в единое целое, не принимая нового статуса, общего какого-то статуса, который бы их всех объединял. Мудрецы же смотрят на это абсолютно иначе. Они говорят, что эти слои, пока они находятся отдельно друг от друга, действительно у них есть определенный иммунитет на принятие ритуальной нечистоты как печи, потому что они в отдельности, никто из них отдельности печкой не является. Но как только мы эту конструкцию собрали, это уже единое целое. И до момента, пока мы это разберем, мы должны рассматривать эту печь Ахная как единственную вещь, целую вещь. Ну, если угодно, в единственном числе нужно теперь о ней говорить. А теперь она, значит, стала печкой, намного превышающей искомые наши 4 тефаха. И она может принимать на себя ритуальную нечистоту. В процессе спора мудрецы не соглашаются с Раби Элиэзером. Они стоят на своей точке зрения. И тогда Раби Элиэзер, он обращается к небесам и говорит: но если там на небесах сейчас наблюдают за нами, то там на небесах наверняка знают, что я прав, а вы все заблуждаетесь, что эта печка остается ритуально чистой, потому что, как мы уже сказали, не объединяются эти разрозненные части в единое целое. И пускай небо пошлет знак, пускай это рожковое дерево встанет со своего места и уйдет в другое место. И это будет вам знак, что на небесах согласны со мной. Тут же при этих словах рожковое дерево вынуло свои корни из земли и прыгнуло в сторону на 100 локтей, а в другой версии Талмуда написано на 400 локтей. Но мы здесь не станем с рулеткой проверять. Факт остается фактом. На глазах всех мудрецов рожковое дерево, которое обыкновенно не гуляет по местности, сигануло на приличное расстояние с того места, где находились наши мудрецы в Явнинской школе. На их глазах происходит такое паранормальное явление, однозначно подтверждающее, что Раби Элиэзер прав, что эта печь Ахная чиста. На что мудрецы, в частности это Раби Йошуа, который наблюдает за этим, он говорит, мы не опираемся в принятии талмудических решений, мы не опираемся на чудеса. Нам это ничего не доказывает. Подумаешь, прыгнуло дерево. Подумаешь, невидаль какая. Нас интересуют доводы, ты логику приводи. А вот эти, знаешь, твои спецэффекты, здесь ты этим никого не удивишь. Тогда, говорит Раби Элиэзер, пусть тогда ручей будет моим свидетелем, и пусть небо пошлет мне знак с этим ручьем, пусть ручей потечет вспять, и это будет вам доказательством. Ручей тут же разворачивается, как по команде Цурюк, разворачивается и начинает течь в обратную сторону. И тут же Раби Йошуа, главный оппонент нашего героя Раби Элиэзера, говорит, опять ты со своими штучками, ручей тоже ничего не доказывает. Поэтому доводи мне, пожалуйста, логически, приводи аргументы, фокусы показывать не надо. Но Раби Элиэзер уже, как видно, вошел в особое состояние, вошел в раж, и он не перестает делать чудеса, потому что он теперь обращается к самим стенам Явнинской школы, Явнинской академии, здания, в котором они сидят. Он говорит, стены этого Бет-Мидраша, пусть они будут моими свидетелями, пусть небо пошлет через эти стены знак, пусть эти стены рухнут на ваши глупые головы и прибьют вас своими камнями, раз вы меня не слушаете. Стены наклоняются, и вот-вот кажется, что они упадут, и потихонечку, медленно они наклоняются. Да? Раби Йошуа, который это видит, он говорит, эй, вы стены, что вы вообще лезете в разговор мудрецов? Не ваше дело участвовать в нашем диалоге, вашего мнения никто не спрашивал. И эти стены до сегодняшнего дня, написано в Талмуде, остались в наклонном состоянии. Я подозреваю, что Пизанская башня тоже участвовала в этой дискуссии каким-то образом. Что они до сегодняшнего дня стоят в наклонном состоянии, они наклонились, но так и не упали. А тогда уже, когда и стены не подействовали на мудрецов, Раби Элиэзер, у него последний довод, он говорит, Всевышний, вмешайся, потому что эти глупцы сейчас примут неправильный закон, они примут закон согласно своей логике, признают печь Ахная цельным объектом, а соответственно признают печь Ахная нечистой печью. Ты же знаешь, что я прав. Вмешайся. И раздался голос небес. Оставьте Раби Элиэзера в покое, потому что он прав. Так написано в моей Торе. И что на это говорит Раби Йошуа, самый из них смелый, как видно, товарищ. Он говорит, эй, вы там наверху, перестаньте нам подсказывать. Тора не на небесах она. Тора дана была в момент дарования на горе Синай на землю. И мы тут, раввины, принимаем решение, как мы будем ее читать. Мы тут решаем. Мы по нашей талмудической, раввинистической логике пришли к выводу, что эта печь единое целое. И до свидания. Не вмешивайтесь в наш спор. Тора больше не ваша, она наша. На этом спор мудрецов закончился. Но спустя несколько лет Раби Элиэзер, который все эти годы проводил в одиночестве, в унынии, много раз уходил один куда-то в горы и горевал, оплакивал, что вот не смог я доказать моим коллегам, что они были неправы, что они так глубоко заблуждались. И вот он однажды, гуляя где-то в горах Галилейских, встретил, знаете кого? Он встретил пророка Элиягу Анави. И он спросил его, а что на тот момент произошло на небесах? Ну я же был прав, я же это знал точно. Что произошло на небесах? На что ему Элиягу Анави сказал, вначале действительно был большой переполох, все никак не могли понять, как же примут точку зрения, которая абсолютно противоположна мнению Творца Вселенной, написанной в его небесной Торе. Но когда Раби Йошуа сказал, эй, вы там наверху перестаньте лезть в наши раввинские разговоры, Всевышний хлопал в ладоши, смеялся и сказал, мои дети победили меня. Вот так эта история в Вавилонском Талмуде известна. Ее очень многие рассказывают, многие о ней спорят, обсуждают ее. Но вот что я хотел вам сегодня показать, дорогие друзья. Я не встречал в своей жизни даже 5 раввинов, которые бы в этой истории увидели то, что я предлагаю вам сегодня в ней увидеть с легкой руки, с легкой подачи. Рабейну Сфорна, с комментарием которого мы начали работать еще с первой части нашего исследования. И я вам вскоре напомню, о чем там шла речь. Вот что говорит Рабейну Сфорна. Посмотрите внимательно на эту историю. О чем она? Почему в этой истории всем интересно как раз вникнуть, кто кого победит, кто кого переспорит. И никто не пытается задаться вопросом, а о чем вообще идет спор. Но я вам уже немножко помог в этом, мне кажется, вопросе. Я вам уже дал несколько таких весьма недвусмысленных намеков. Это спор о том, как целое превращается в разрозненное, если угодно, в разобранное или даже в разбитое. И как разбитое, разобранное превращается снова в целое. Изменяется ли при этом статус предмета, если его разобрать на составляющие? Если вместе это было вот что-то одно, и у этого предмета, или у этого явления, а есть некий послужной список, мы уже об этом явлении дали характеристику. Хорошо, плохо, вкусно, невкусно, кошерно, некошерно, ритуально чисто или ритуально нечисто. А потом мы этот предмет разобрали по деталькам, и теперь этого предмета больше нет. Как говорил товарищ Сталин, нет человека, нет проблемы. У нас нет печки, так у нас не может быть некошерность или нечистота того, чего не существует. Мы разобрали эту печь на детали. Покажи мне теперь, кто здесь нечист. Эти предметы, которые ты теперь видишь вот на разосланной какой-то клееночке, эти предметы не участвовали в нашем споре. У нас была печь, а теперь у нас какие-то кольца. Ты говоришь, это кольца от той печи, но ни одно из этих колец не печь. Они только вместе печь. Мы разобрали, и теперь никто здесь не некошерный, здесь никто не нечистый. Мы потеряли паспорт печки. Печка умерла, теперь есть только части от нее. А раз нет печи, то нет и статуса. А теперь мы взяли и снова собрали ее. Так это новая печь. Мы никогда ее еще, вот эту вот, которую сейчас собрали, никогда в жизни мы еще ее не собирали. Потому что в прошлый раз мы собрали другую печь, а в позапрошлый раз тоже другую. У этой печки каждый раз, что ты ее собираешь, начинается новая жизнь. И это невероятно ценный вопрос. Так ли это на самом деле? Или это лишь некое мудрствование, какая-то софистика, и здесь не надо вообще быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что мы просто играем со словами. Мудрецы так и говорят, мы играем со словами. Это части той же печи. Мы разобрали печь, теперь все ее части некошерные. Соберем снова, это все та же печка, что и была. Они не верят в то, что человек с разбитым сердцем стал другим. Вот был человек, и стал он некошерным человеком, и жизнь разобрала его на части. И в нашей конкретной истории он был поражен духовным недугом цара. Он оказался за станом. Он пережил раскаяние. Его жизнь началась с новой страницы. И это то, что говорит Раби Лезер. С новой страницы новый человек. Если старого разбить, на части разобрать, а потом назад собрать, он опять чист. Мудрецы говорят, это все тот же вонючий, которого мы помним, которого мы знаем. Ничего не поменялось. Вот о чем они спорят. И говорят мудрецы, что второй смысл, почему назвали эту историю, история про печи Ахная, не только потому, что это печь кольцами, как питон, который обвил ствол дерева, например, а что мудрецы напали на Раби Элиэзера и опутали его своими кольцами, как удав, как питон душит свою жертву, что они душили Раби Элиэзера, а он кричал оттуда из глубины этих объятий мудрецов, чист, чист человек, которого разобрали на части. Если жизнь ударила человека, судьба преподнесла ему такие испытания, что он распался на части, то теперь он чист. Эти части нужно собрать воедино, и это будет совсем другая история. Это новая печка, новая личность и новая история. Соответственно, вот лишь теперь мы с вами, имея вот такой ценнейший инструмент, возвращаемся к Рабейну Сфорна, который обнаружил, что когда приносит человек, очистившийся от цара, приносит свои корбанот, грехоочистительную жертву, за ту часть своего поступка, которую признает ошибочной, жертву всесожжения, жертву ола, за то свое стремление к Богу, которое и привело его к обновлению жизни. А вот за ту часть греха, в которой по-прежнему остался чуть-чуть прав, он приносит жертву Ашам, жертву повинную. И что нам сказал на это Рабейну Сфорна? всегда в Торе жертву Ашам приносят, всегда, без исключения, за зильзуль кедушим, за пренебрежительное отношение к святыням, за осквернение святынь, за профанацию святых предметов, предметов храмовой утвари и тому подобное. Так вот, что ты, Рабейну Сфорна, хотел нам сказать? Человек отличается от животных умением контролировать самого себя. Твое тело имеет святость, твое тело – святой предмет. Твое тело, человек, это атрибут служения Всевышнему. И если ты берешь свое тело и используешь его для оскорбления других людей, для оскорблений Творца, ты используешь свои уста, которые есть только у тебя, человек, есть такие уста, которые могут нести мысль, выражая ее при помощи речи, ты такой один на всей планете. Это святые уста, они для святых речей, они для слов добра, они для слов утешения, они для слов любви, но они не для злоязычия. Человек, который использовал свой мозг, свои уста, свои руки, свои ноги, он шел туда, где его будут слушать, он вливал им в уши свои рассказы о окружающих о людях, он жаловался на них, он сплетничал о них, он использовал святыню, то есть свое тело, не по назначению. И за это он обязан будет принести в храме, в процессе своего возвращения в человеческий облик, жертву повинную за то, что использовал святыни в каких-то утилитарных, бытовых, небожественных, не святых целях. Вот мы с вами и раскопали эту яму, на дне которой нас ждал клад. Вот мы и распутали этот талмудический клубок, связанный с главой Мецора. Я надеюсь, что после этого исследования, после этой лекции, разные могут быть отзывы. Я готов принять критику, если она будет конструктивной. Но вот что я хотел вам предложить. Отметьте для себя, каково изучать Тору без комментариев, после того, что ты уже попробовал, как ее изучать с комментариями. Согласитесь, друзья мои, что это две большие разницы. Я благодарю вас за то внимание, с которым вы относитесь к нашим исследованиям. Я благодарю вас, что вы составили мне компанию в этом удивительном путешествии в мир недельной главы Торы. С вас традиционно лайк, подписка, колокольчик и пару комментариев в чат Ютуба. Всего доброго, друзья. До новой встречи. Мир вам. Шалом. Пока. Большинство людей открывают Тору, читают ее и говорят, ну, это понятно. Так вот, друзья мои, если вам в Торе что-то понятно, а тем более, если вам все понятно, значит, вы Тору никогда не открывали. Тора – удивительная вещь, даже книгой назвать ее довольно сложно. Это такой текст, в котором все непонятно. Каждая вещь должна вызывать у вас вопросы. И этим мы, собственно, и занимаемся. Мы открываем вот эти перспективы, в которых слова Торы перестают быть понятными, и у нас открывается, разумеется, опция хоть что-нибудь в них понять. На нашем канале вы имеете возможность сделать и то, и другое.